При эфире «Радио Мария» начинается пасторский час со священником Кириллом Мироновым. Здравствуйте, отец Кирилл.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. После долгого перерыва, в это время каникул, у всех каникулы, все уезжают из Петербурга куда-то к солнцу, к теплу, к лету. Я ровно наоборот, от жары своих римских студий прохожу обучение в Папском Восточном Институте в Риме. От римской жары приехал в питерскую прохладу, чтобы иметь возможность как можно чаще иметь такую, продолжать эти передачи в прямом эфире, чтобы дорогие друзья имели возможность обсуждать различные темы христианской духовной жизни. И сегодня тема, которую хотелось бы поднять, тема интересная, может быть, есть смысл сделать несколько передач, но тема то, что называется эсхатология. Слово «эсхатон» – это конец, завершение не только человеческого бытия, но и завершение мира. То, что в русской религиозной традиции называется «страшный суд», или на европейских языках он «последний суд», то, чему посвящали свою живопись великие гении Микеланджело и Джотто, то, что нас озадачивает, интересует и пугает, потому что если это вот если придет день, когда придется дать ответ на все свои, за все свои действия, то действительно это человека искреннего, человека честного, это скорее пугает, потому что он прекрасно знает за собой свои неблаговидные дела, дела, которые он, оценивая себя справедливо, теперь бы уже никогда не сделал, которые считает ошибочными. Нет человека, который жил бы, был и не согрешил. И установлено поэтому в церкви таинство покаяния. Но вот о чем хотелось бы поговорить. О том, что представление о завершении этого мира, о том, что то, чего было время, когда его не было, и придет время, когда его не будет, и как в книге Откровения говорится, новое небо с новыми звездами. Естественно, что и человеческая история, которая когда-то началась с грехопадения человека, она же когда-то завершится. Эта же история завершится в свое время тем, что называется последний суд. И сейчас хотелось бы напомнить слова из Евангелия от Матфея, 25 главы, с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе, и святые ангелы с Ним сядет на престоле славы, соберутся перед Ним все народы, и отделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Я алкал, и вы дали мне есть, я жаждал, вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда видели тебя больным и в темнице, пришли к тебе». И царь скажет в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет тем, которые по левую сторону его: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и не напоили меня, странником был, и не приняли меня, наг был, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, больным или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. видим из Святого Евангелия, нам четко Господь дает критерий праведности и критерий грешности, так скажем, тех, кто будет принят Господом благословенным, и тех, кто будет им отвергнут. И этот критерий, как это странно не звучит для религиозного источника, критерий нерелигиозный, критерий нравственный, критерий, который относится не к религиозной или культовой жизни, а который относится к жизни духовной, жизни нравственной, как человек поступал. Не в какие догматы он верил, это очень важный момент, а то, как он действовал в жизни, как он общался с людьми вокруг себя. Господь не говорит: придите те, кто правильные книжки прочитал, придерживался верных мнений, был верен таким-то и таким-то истинам. Господь говорит о нравственности. То, что реализуется в общении человека с другими людьми.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
И очень показательное удивление праведников, которое описывает Господь в притче. Они как бы удивляются, говорят: когда мы видели тебя больным? Когда мы приходили к тебе? Когда мы тебя кормили? Когда мы тебя одевали? Когда мы тебя поили? И Господь отвечает: истинно говорю вам, что сделали одному из всех братьев моих, то сделали мне. Господь, вот то наше милосердие, нашу доброту, которую проявляем к ближним, принимает как к себе. То есть для Господа очень важно наши изменения. Замечу очень интересный момент, который мы можем упускать. Что вот это перечисленные дела милосердия впоследствии в христианской традиции сформируется представление о семи основных делах милосердия. Дела милосердия для тела: голодного накормить, жаждущего напоить, бездомного приютить, нагого одеть, больного посетить или находящегося в темнице посетить и умершего погрести. Это такое вот. И впоследствии появится еще дела добродетели для души: малодушных утешить, сомневающихся поддержать, страдающих укрепить, то есть вот ошибающихся наставить, заблуждающихся обратить. То есть вот появится еще и такое, как вот это расширение вот этих заповедей. Но интересный момент, что критерий суда Божьего – это дела нравственности, это дела, зависящие от отношения не только главным образом человека и Бога, а человека и его ближних. А мы имеем телефонный звоночек. Слушаем вас.
Добрый день, здравствуйте. Если можно, попробовать по теме задать вопрос.
Пожалуйста, да.
Вот это Дионис. Может, припоминаете, как-то там мы с вами пытались разрешить этот вопрос, но никак не довелось. Так вот, если можно, хотя бы на 2 минуты маленькую такую историю рассказать.
Может быть, давайте просто сразу вопрос без истории.
Ага, ну тогда. Вот скажите. Вот если сейчас говорят, что если апокалипсис начнется, то он начнется с атомным применением атомного оружия. Насколько это реально?
Спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что в современном мире произошли определенные изменения, которые как бы вот различные. Почему говорят апокалипсис, апокалиптические картины? Дело в том, что в книге «Откровение» там действительно описаны такие вещи, которые, скажем так, можно трактовать как описание технологического уничтожения людьми друг друга. Там, да? То есть Например, какой-то железной саранче, летающей по небу и пожирающей целые города. Да? Тут же эти кадры из фильмов про Вьетнамскую войну вспоминаются, где вот эти американские бомбардировщики напалмом целые деревни сжигают. Да? То есть вот это вот такая как бы... интересная вещь. Действительно, такие вот образы в последней книге Библии «Откровение Иоанна Богослова», они присутствуют. Это с одной стороны. И в современной практике там даже момент такой, что, например, предсказано изменение климата, когда солнце усилится, и вот это знаменитая в 16 главы Апокалипсиса 8 стиха, и вот ангел вышел чашу свою на солнце, и начало солнце жечь людей огнем, жар был сильный, они начали хулить Бога и не вразумились, чтобы воздать славу ему. То есть вот это такие вот, что за безбожие, за... это очень такой вот страшный момент, что действительно вспомним, когда произошла Чернобыльская трагедия, то все тут же вспомнили, особенно такой вот момент из книги «Откровения», когда «и вот ангел Божий вылил чашу гнева Божьего на землю, и треть вод сделалась горька и непригодна для питья, и треть животных в море умерла и на земле, и взошла, упала с неба звезда полынь». Там, вот, а полынь по-украински «Чернобыль». Да, тут же как-то вот этот страх, сковавший вот в то время, я как раз это помню, я тогда был очень юн, но вот этот страх всех взрослых, который вдруг вот так внезапно охватил людей, причем людей за тысячи километров от Чернобыля, в Москве, в области, в Ленинграде, и какие-то слухи совершенно такие... один другого парадоксальнее распространялись. Но вот этот момент, что действительно современная технологическая цивилизация дошла вполне себе до такого стадия развития, когда человечество может саму всю жизнь на планете уничтожить. И если там 5 лет в проповеди назад я говорил уничтожить за 18 минут, тут недавно меня поправили, оказывается, всего за 9. То есть уже намного быстрее. И действительно, такая вероятность, скажем так, с точки зрения вот простой логики, действительно такая вероятность есть. Но, важная оговорка, христианская вера наделяет историю смыслом. История имеет смысл. Это не просто события, которые выстраиваются в обыкновенную какую-то логическую цепочку и подают за собой какие-то события, то есть человеческая история в таком материалистическом ключе, она может так вот внезапно за 9 минут закончиться и будет, в общем, мертвый безжизненный космос. Вот эта трагедия вот так пугающая, да, то есть вспомним, как очень... Хотел как раз перейти к приватной эсхатологии персональной смерти человека. На самом деле они связаны, поскольку как бы персонально для человека с его смертью происходит смерть мира, как это странно ни звучит. Человек, неверующий человек, живущий в таком материализме, для него, конечно, смерть – это такая трагедия, потому что с ней прерывается бытие, все уже никакого смысла бытие человека в таком случае не имеет. Если имеет какой-то смысл, то ну вот такой вот, примерно как у животного, да? Покушать, размножиться и умереть. Если мы смотрим на историю человечества с христианской точки зрения, понимаем, что история наделена смыслом, то понимаем, что Господь не допустит и не допускает абсолютного уничтожение человечества. То есть вот физическая смерть живого человека не является концом его бытия абсолютно. А у нас еще один телефонный звоночек. Слушаем.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день, отец. Меня зовут Игорь. В связи с тем, о чем сейчас идет речь, я хотел бы поинтересоваться у вас, правильно ли, допустим, мои суждения о следующем. Я так понимаю, что апокалипсис или второе пришествие Господа Бога Иисуса Христа, оно будет после того, как будет откровенно править Антихрист 3,5 года, точно так же, как и Господь Бог Иисус Христос сладчайший являл нам свои чудеса, находясь здесь в мире. И так как и о Господе Боге тогда говорили, и некоторые личности признавали и славили его в открытую, так я понимаю, и об Антихристе кто-то будет говорить откровенно, называть его откровенно этим именем, и, значит, будут происходить определенные события. Но так как мы этого сейчас пока не наблюдаем, значит, и логично предположить, что события, о которых мы говорим, будут примерно развиваться в таком ключе. Правильно ли я понимаю?
Да, вы правы. Это действительно так. Кроме того, если я бы не хотел сейчас погружаться в толкование книги Откровений, но дело в том, что она описывает до пришествия, до появления мира Антихриста, очень многие события, там, например, там, гибели 2/3 живых существ на Земле, да? То есть разрушительные войны по всей Земле, то есть очень многие события, которые явно еще не произошли. И поэтому говорить о том, что вот когда-то, вот прямо вот сейчас это может произойти, конечно, неверно, потому что, например, описаны такие вещи, как в одной из глав, вот в 17 главе Апокалипсиса, описана очень интересная вещь, описано исчезновение культуры, например. Описана такая вещь, что люди перестанут вступать в брак. То есть вот какие-то такие вещи, которые мы даже не знаем, как это может произойти. Мы не можем представить сейчас себе это. Или, например, там... Ну, мы можем уже слегка, конечно, не в Средневековье, представляем себе, как цари земные скрываются от от войн под землей и под горами, да, ну, то есть мы все эти правительственные подземные бункеры тут же представляем. Но очень многие вещи мы их себе представить не можем, и это говорит о том, что многие вещи, они еще не произошли, и они будут. Они явления будущего. То есть, например, до пришествия Спасителя, задолго до, да, описывается такая вещь, как вот «Повержен будет Вавилон город великий, не будет его. Голоса играющих на гуслях, поющих, играющих на свирелях, трубящих трубу, не слышно в тебе. Не будет никакого художника и никакого художества, нет шума жерновов, нету света светильника, нет, не появится тебе, нет голосов жениха и невесты, ибо купцы были вельможами земли и волшебством ввели в заблуждение все народы». Вот это представление о том, что у нас... купцы стали вельможами земли, но это уже произошло. Но вот смерть культуры, да, то есть исчезновение и музыки, и живописи, и отказ людей вступать в брак, да, они еще только, то есть только это вот так вот вроде бы как мы можем какие-то признаки этого видеть. Но я бы не хотел сейчас погружаться в тему пророчеств, а пойти к обсуждению вот какой вещи, приватной эсхатологии. Тому... Что же такое есть на самом деле смерть человека и суд Божий? Интересные слова для нас сообщает Евангелие от Матфея в 7 главе с 21 стиха. Господь говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут в этот день: Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили, а тогда я люблю вам, никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». слова страшные на самом деле. По какой причине? Что вот все критерии богоугодности, которые мы очень часто любим, ну, там вот такой проповедник, он бесов изгоняет, больных исцеляет и пророчествует. Восторгаемся, идем его слушать, и ему Господь в последний день скажет: «Никогда не знал, отойди от меня, делающее беззаконие». Вот то, что мы любим знамения, любим чудеса, любим, чтобы чтобы огонь с неба сошел, чтобы какие-то такие вещи происходили, яркие такие, феноменальные, какие-то эффектные, фантастические. Господь говорит: нет, не в этом. Вот это очень интересный момент. С того же Евангелия от Матфея, с 12 главы, с 38 стиха. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Я напомню, что Господь умерших воскрешал уже. Но они говорят: дай нам еще, нам не хватает, нам еще знамени. Он сказал в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени Иона пророка. Вот этот образ того, что все возможные, скажем так, знамения для нас уже даны. Мы призываемся к тому, чтобы уверовать в Господа, уверовать в спасение и принять его не потому, что нам есть знамение. Видим, что очень вот род лукавый знамение ищет. Эллины требуют мудрости, иудеи знают знамений. То есть знамения являются, чудеса являются знамениями для неверующих. Для человека верующих... Для человека верующего очень многие вещи, они естественны. Я напомню пример, пример чисто исторический. Один из французских королей, Людовик, прозванный святым, он занимался своими делами в своем кабинете. В этот момент вбежал в кабинет слуга со словами: «Ваше Величество, в одной из церквей Парижа чудо, там нам в Евхаристии над табернакулем явился образ младенца Иисуса». И король продолжил своими делами заниматься и сказал: ну, а что тут такого? Я всегда знал, что Иисус пребывает в святых дарах, в табернакулюме. Какой смысл? Я согласен, хорошо. Да, если это чудо, то это как бы такого особого какого-то знамения в этом нет. И продолжил заниматься своими делами. Вот этот момент, момент того, что чудеса есть, знамение для неверующих, нас очень часто может сбивать с того принципа, что Господь совершает наш поиск чудес, что Господь ищет от нас не религиозно, не поклонение неправедного мнения, а ищет от нас действия, не столько ортодоксии, да, говоря греки, православие, только ортопраксии, праводелания. Вот этот момент относится очень серьезно к персональной нашей эсхатологии, когда мы умираем и когда мы предстаем перед Господом. И представая перед Господом, мы оказываемся вот в какой ситуации, то, что у нас учит Священное Писание. Мы оказываемся непосредственно лицом к лицу с реальностью, которая называется Бог, которая является умершему человеку, ну, умершему для нас, но живому для Бога. Это очень важный момент. Бог постоянно акцентирует, что Бог Авраама, Исаака и Иакова не есть Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы. Сталкивается с Богом, который самоочевиден ему более, чем его собственное эго. И вот это явление Бога вдруг обнажает перед человеком, перед ним самим, перед самим человеком, то, каким человек является. Он понимает, чем он есть на самом деле. И вот это понимание и является судом. И от этого, от этой встречи праведники получат утешение, потому что они вдруг обнаружат себя гораздо праведнее, чем они считали. Это, в общем-то, известное место из Писания. Если мы будем читать жития святых, то увидим, что в большинстве случаев 99,9 в периоде, они могли говорить так: я исповедовал все грехи на исповеди, но все равно ощущаю себя грешником, все равно я недостоин. Святой Франциск, который понимал, что вот он исповедовался, и он все грехи исповедовал, но при этом говорил о себе как о ничтожном черве, как это он использовал, которому открылась бездна божественного милосердия. Мы видим, что Бог скрывает нас от нас и себя от нас. И праведники после своего успения, конечно, вдруг получают утешение в этом. Но грешники же ровно наоборот получают наказание, поскольку вдруг обретают подлинную картину самих себя, и эта картина, она очень ужасна и пугающая. У нас еще один телефонный звоночек.
Алло.
Алло, слушаем вас.
Добрый день, отец. Меня зовут Игорь. Я хотел бы поинтересоваться у вас о Евангелии. Правда ли говорят, что нет ни единого человека, вот, который бы, вот, если прочитал бы Евангелие, то вот, по итогу сказал бы: слава Господу Богу, Господь Бог Иисус Христос есть. Спасибо.
А я немножко не понял ваш вопрос, но что значит нет ни единого человека? По-моему, людей, которые прочитали Евангелие и сказали: слава Богу, что Господь есть, их очень много. И есть знаменитая шутка Антония Суржского, такая достаточно, когда он сам описывает свой опыт приобщения к вере. Он, значит, был юношей, вполне себе, ну, он 20-х годов рождения, жившим в эмиграции, в русской, который в таком секулярном воспитании, он хотел играть в баскетбол, но там приехал священник православный, их там позвали на какое-то, в общем, богослужение, он сказал: нет, я пойду играть, в конфликт с родителями, такой подростковый, и он сказал: ну дайте мне ваше Евангелие, я буду его читать, я как бы сам все пойму, не надо мне вот через церковь, через каких-то батюшек бородатых чего-то вот мне такое объяснять и доказывать, я сам во всем разберусь. И он выбрал самое короткое Евангелие от Марка, 16 глав всего. И читая его, он там на середине чтения ощутил присутствие Бога, потому что он был как бы открыт к этому. Это очень интересный момент. Дело в том, что Священное Писание – это проводник к божественному откровению. В нем Бог открывается тому, кто хочет его увидеть, кто желает. Это очень, очень важный момент, потому что все остальные видят просто текст, причем там текст, там переведенный с какого-то, там с греческого, с оглядкой на другие переводы и так далее. То есть у него есть своя текстовая история, так скажем. В нем есть библеисты, которые спорят, там, как правильно запятые ставить, как надо соотносить, и разные толкования, они даже могут по-разному очень интерпретировать те или иные места. Но очень важный момент, что персональный контакт человека и Бога, он происходит в личности человека. Не, то есть вот сам текст Писания, текст Библии, он ничего не гарантирует. Ну, вот, это очень такой тонкий и важный момент. Очень много людей, потому что, прочитав Писание, обрели такое как бы ощущение присутствия божества и уверовали. Это действительно так и есть. Продолжая эту тему, у нас еще один телефонный звоночек. Слушаем вас.
Добрый вечер, отец Кирилл, это Вадим. А не является, как вы думаете, не является ли все более распространяющейся в мире зло и несправедливость, чему мы свидетели? И именно для верующего человека, который более понимает вот это вот вся распространяющееся в мире зло и справедливость, чем человек неверующий, чем-то вроде действительно знамением перед, вот для верующего человека, не является ли вот это распространяющееся зло, всеобщее зло и несправедливость в мире, не является ли каким-то сигналом, может быть, сказать, не знамением, а каким-то таким, чем-то вот именно сигналом, на что он должен обратить внимание, что является ли это каким-то предтечей вот начала именно вот этого конца?
Ну, является. И это так, да. Вот по очень простой момент, что значит начало конца. Человек родился, это значит, что через какое-то время он умрет, там, через 60-80 лет. Это момент такой, как бы вот если воду налить в стакан и оставить так, она испарится. Там, как быстро, это вопрос, но это произойдет. Расцвел цветочек, когда-то он завянет. Вот через день, через два или сразу. Но есть как бы процессы, которые естественным путем происходят, и ничего с ними не сделать. Да? И поэтому что значит как бы является знаменем? Там, да? То есть, если говорить о том, что вот умножение зла в мире... действительно происходит вот какая вещь, что есть ощущение умножения зла по той причине, что у нас очень, очень узкое информационное поле, очень широкая осведомленность. То есть, если бы еще 100 лет назад, там, в 1915 году, произошло вот наводнение, цунами в Непале, то в России бы про это просто не узнали. Или узнали там спустя несколько лет из колонки «События в мире» из журнала «Вокруг света». То есть вот, а в 16-м году там в самой России происходили всякие очень интересные вещи, которые, в общем-то, про наводнение в Непале точно собой затмевали. Поэтому это очень такой момент, что у нас любое трагическое событие, происходящее в мире, оно вызывает такое ощущение, что это вот где-то рядом, и мы не успеваем даже одно событие как бы пережить, переболеть, тут же наступает другое, там после землетрясения в Непале, там на Востоке какая-то война, там после какого-то теракта там еще что-то, то есть вот постоянно происходит ощущение, вот этот вот поток негатива, он на человека постоянно льется, и поэтому ощущение умножения, такого бурного умножения зла в мире происходит. Здесь еще очень надо сказать, что 20 век, а мы многие, в общем, родом из СССР, не только СССР, ну, отчасти европейские цивилизации, но СССР в значительной степени, делали очень простую вещь. Они просто негативную информацию не одобряли публиковать, вот и все. Это делалось очень просто. Сейчас, если сообщить кому-то, что в Советском Союзе, в Москве объем продажи героина, он был меньше, чем сейчас, но он там был там, несколько тонн, то люди, как вот в советское время, в 60-е годы, когда вот это... Вот в 70-е особенно застой. Как неужели бы... Да, что были в том числе советская милиция ловила несовершеннолетних распространителей наркотиков. Это было. Это вот, так сказать, это судебные архивы, они, в принципе, по специальному направлению тем, кто темой работы занимается юридических вузов, они доступны, можно с этим всем ознакомиться, со всей этой статистикой. Да, это было, но от народа это скрывалось, а народ о том, что наркоторговля существует не только в Италии в фильме «Спрут», а также в самой Москве, они узнали только в 80-е годы или даже в 90-е. Вот, то есть понятие ощущения осведомленности, оно очень... такое сложное.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Вот то, что... Почему есть еще ощущение и действительно факт умножения зла? Потому что действительно человек утрачивает нравственные ориентиры. И второй момент, в процессе утрачивания этих нравственных ориентиров он становится сильнее за счет технического прогресса. Если в общем, 30 лет назад развратнику, там, человеку, зависящему от порнографии, надо было приобретать какую-то печатную продукцию, сейчас ему достаточно выйти в интернет. А у нас еще один телефонный звонок. Слушаем
добрый
вас.
День, еще раз здравствуйте, извините, пожалуйста. Вот первый апокалипсис, как я понимаю, был совершен водой, а второй, как вот последний, будет огнем. Вот я хотел бы просто спросить ваше размышление, почему в первом случае Бог сам карал, а во втором случае будет карать через человека? И можно ли войти или вникнуть в этот план Божий, чтобы понять вообще этот замысел.
Спасибо. Тут на самом деле как бы само Писание нам прямо говорит, что нужно уклонись от зла и сотвори благо, как говорится в Псалме. В общем-то и все. То есть вот основной принцип, основной вопрос морального богословия – это как уклоняться от зла и творить добро. Вот, собственно, и основной критерий. Первое, имеется в виду всемирный потоп, это, конечно, не апокалипсис, это такое событие, когда Господь говорит, что земля наполнилась злодеяниями, поэтому вот, никакой надежды на исправление людей нет, поэтому вот, это такой символ того, что я приведу парный такой пример из книги «Исхода», когда Моисей поднимается на гору для получения 10 заповедей, Бог говорит, вот ты ушел, а они там вот сейчас предаются идолопоклонству, пьянству и разврату ритуальному. Вот, там, по какой причине это происходит, там большинство из них, они считают, что Бог – это Моисей. И как вот, ну, Бог не видит, значит, можно. И тогда Господь обращается к Моисею со следующей речью. «Давай я низведу на них огонь с неба, уничтожу их, а от тебя произведу новый народ. Ты от твоих детей произведет новый народ Божий». И Моисей умоляет Бога так не делать и говорит, они хорошие, они исправятся. Вот. И ясно, что вот этот диалог, он носит такой символический характер, что Господь показывает свое терпение и свое стремление к тому, чтобы помогать человеку в его вот этом выборе. Но естественно, что всякое зло, оно по природе своей стремится к самоуничтожению, к самонаказыванию, если угодно. Вот такое упрощение здесь очень-очень важный момент, надо сказать. Такое упрощение, оно, конечно, несколько неверно. Что Господь попускает, да, апокалипсис, который мы читаем. Мы на самом деле, конечно, все это наша интерпретация, это наша. Вот и когда я тут упомянул, и Чернобыль, и там саранча железная, и так далее. То есть нужно понимать, что это смыслы, что это мои такие вот вольные интерпретации. И, конечно, с точки зрения божественного откровения, они могут быть неверными. Это всегда нужно понимать, что мы можем неверно понимать и можем заблуждаться и ошибаться, стремясь понять Священное Писание, и только Церкви Божией принадлежит безошибочное толкование Божественного Откровения. Потому что нужно слушать голос Церкви. И тут не пытаться угадать, а что будет, а строить свою жизнь по Евангелию, строить свою жизнь по вере, стремиться творить добро, стремиться избегать зла. И тогда есть все возможности, чтобы в день суда Божьего услышать: «Придите, благословенные, наследуйте Царство Небесное, уготованное вам от создания мира». Вот, дорогие друзья, невидимо необходимо будет для того, чтобы более полно рассмотреть тему приватной эсхатологии, посвятить еще одну передачу. А здесь очень важно резюмировать вот какими словами. Господь дарует нам вот в этом веке, в нашей жизни, вот это состояние нравственного выбора. Оно сложное, оно тяжелое, не всегда бывает, можно легко и просто и однозначно ответить на этот вопрос. Не всегда легко и просто определиться, но необходимо и очень важно понять, что Господь от нас желает исполнения воли Его. Не в смысле пытаться угадать, что там ожидает, там, а если мы в Африку переселимся на время апокалипсиса, что будет? Вот, не таких вещей. Господь ожидает от нас того, чтобы мы следовали, были его учениками и, главным образом, актуализировали свою веру в общении с другими людьми. Что вот этот момент, этот момент веры, момент общения, что Господь нам опыт другого «я» открывает в ближних и сам открывается через этот опыт, тогда дает нам надежду, дает нам возможность услышать призывающее нас Слово Божие при голос, говорящий «Придите, наследуйте Царство Небесное». Дорогие друзья, к сожалению, передача подошла к концу. До новых встреч!
Закончился пасторский час с участием священника Кирилла Миронова.